Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы поговорим о судьбе замечательного человека, известного писателя, человека, который менял очень часто место проживания. Ну, так случилось по жизни, пришлось это делать. И в какой-то момент оказался в 60-е годы в Перми. Это Ольга Александровна Волконская, княгиня.
Да, человек совершенно уникальной судьбы. Одна из ярчайших звезд на пермском литературном небосклоне 60-х-70-х годов. Я скажу, что не то, что даже на пермском литературном небосклоне, но в принципе в советской литературе того времени это было грандиозное явление. И если бы у нее была возможность опубликовать все то, что она хотела, ее произведения наверняка произвели бы сенсацию в Советском
Союзе.
Надо
сказать для наших слушателей, что в пермском книжном издательстве у нее вышло всего две книжки: «Фиалки и волки» и «Пермская рябинка».
Да, вот. В 60-е годы они вышли и выдержали два издания.
При этом, благодаря Льва Давыдовичу, она все-таки стала членом Союза писателей Советского Союза, что немаловажно, потому что без этого, в принципе, не издавалась у нас никакая литература в Советском Союзе. Ну, и это дало возможность поддержать ее с точки зрения, что все-таки она получила какой-никакой, но уголок, маленькую однокомнатную квартиру на улице Дружбы, 30. Ну, это мы уже забегаем далеко вперед. Эту самую квартиру на улице Дружбы она называет...
Башней слоновой кости.
Да, башней слоновой кости. То, о чем она так мечтала, пишет она своей подруге. И вот мы все это сейчас постараемся разобрать. Но вначале давайте перенесемся все-таки к моменту ее рождения.
Что интересно, княгиня Ольга Александровна Волконская, урожденная Грекова, родилась в июле 1916 года. И в этом году исполнилось 100 лет со дня ее рождения. Ровно 100 лет. Совершенно для меня непонятно, почему об этом практически не вспомнила пермская общественность. За исключением нашей публикации в газете «Пермская трибуна», вышедший как раз в июле 16-го года.
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Ну, конечно. Но за исключением вот этой публикации, к моему глубочайшему удивлению и крайнему недоумению, я не заметил ни одной публикации.
Вот уже сейчас вторая публикация.
Да. При том, что даже когда было 95 лет со дня ее рождения, все-таки какие-то публикации были. Теперь получается так, что сейчас к столетию они совершенно забыли и незаслуженно забыли. И я думаю, стоит об этом сказать нашим слушателям. В декабре выйдет у нас документальный фильм, посвященный княгине Волконской при поддержке Министерства культуры Пермского края.
Я знаю, что вы уже отсняли ту часть, которая зарубежная. Вместе мы отсняли ту часть, которая пермская, уже, то есть, были съемки и в Париже, и в Стамбуле, и в Буэнос-Айресе. Но это, в принципе, интересно. То есть, вот мы пройдем весь ее путь, но давайте вначале перемещаться все-таки. Итак, 16-й год она родилась она на юге России.
Совершенно верно. Ольга Александровна Грекова, такова ее девичья фамилия, родилась в родовом имении Гусевка в Саратовской губернии. Интересно, что это имение вошло в историю отечественной культуры. Дело в том, что за 4 года до рождения Ольги Александровны
в этом... Причем, я так понимаю, что каждый из наших слушателей, в общем-то, представляет даже вот ту картину, о которой вы сейчас будете рассказывать, и наверняка ее видел. Вот она, эта картина была как раз написана Петром Воткиным как раз вот в этом самом имении.
Совершенно верно. За 4 года до рождения Ольги Александровны в это имение приезжает гостем молодой художник Кузьма Петров Воткин. Он сопровождает свою ученицу Наталью Петровну Грекову. И его пребывание летом 1912 года в Гусевке, в имении Грековых, можно сравнить по продуктивности с знаменитой пушкинской болдинской осенью. Дело в том, что за достаточно короткое пребывание там, в Гусевке, Петрова-Водкина настигает такое вдохновение, что он пишет около 10 картин, и в том числе свою самую знаменитую картину, визитную карточку не только Петрова-Водкина, но и русского искусства вообще, «Купание красного коня».
Я бы даже сказал, русского современного искусства.
Да. Ну, не будем ругать Петрова-Водкина этим наименованием «современное искусство».
Почему ругать-то? Если кто-то присвоил себе это название и пытается им пользоваться, это же не значит, что это ему принадлежит.
Ну,
современное искусство, оно достаточно глубоко бывает и интересно. То есть, в данном случае Петр-Водкин – это как раз вот представитель такого современного русского...
Подлинного современного искусства.
Русского, подлинного современного русского искусства, которое вошло просто... влилось в мировую историю, в мировую культуру.
Вне всякого сомнения. Помимо прочего, он пишет там портрет своей ученицы Натальи Петровны Грековой. Это родная тетя нашей сегодняшней героини. И когда я увидел этот портрет, меня поразили фамильные черты сходства, которые явно угадываются на этом портрете. То есть Наталья Петровна Грекова действительно похожа с Ольгой Александровной.
Ну, совсем немного времени пройдет, и начнется вторая великая русская смута, которая, собственно говоря, наверное, до сих пор еще не улеглась. Начнется революция, и Грековы будут вынуждены из родных мест уехать и переместиться в Стамбул.
Да. Владельцем имения был дед Ольги Александровны, генерал Греков, герой русско-турецкой войны 1877-78 годов. Его сын Александр Петрович Греков, отец нашей сегодняшней героини, учился в Петербургском университете, но во время Первой мировой войны, как и многие, он был призван, стал офицером. А когда началась гражданская война, влился в ряды Белого движения. И вот в 1920 году семья Грековых, это дедушка, это отец и мать нашей героини, это ее братья, покидают юг России и Россию вообще. И как многие сотни тысяч русских эмигрантов, в первую очередь, которые мигрировали с юга России, оказываются в Стамбуле, в Константинополе. Там Ольга Александровна и ее семья живут 3 года. Ольга Александровна...
Причем это не были самые легкие годы в жизни семьи Грековых. Я думаю, даже достаточно тяжелые годы. Ну, те, кто смотрел фильм «Бег», да, или читал,
да,
читал Булгакова, они представляют, насколько это была нелегкая жизнь. И, собственно говоря, вот в какой-то мере путь героев, значит, книги Булгакова и продолжает семья Грековых. То есть там вот как раз перемещение идет из Стамбула, а уже затем, значит, в Испанию, а затем и в Париж. Но вот именно стамбульский период Ольга Александровна вспоминала как очень тяжелый. И пришлось там и учиться в школе, и, в общем-то, потерпеть в какой-то мере и преследование за то, что она была русской.
Она оказывается там в 4-летнем возрасте, и понятно, что впечатления, полученные в возрасте от 4 до 7 лет, накладывают большой отпечаток.
Самые яркие, и все-таки там семья была вынуждена скитаться, зарабатывать уже чем придется.
Ольга Александровна вспоминала, что родители работали по 14-16 часов в сутки. Но можно сразу сказать, что не только в Стамбуле, но и вообще в эмиграции, и в Стамбуле, и во Франции, и в Аргентине жизнь ее родителей была чрезвычайно тяжелой. И там она в своих воспоминаниях показывает, где приходилось работать, поскольку приходилось работать, как по много месяцев отец Александр Петрович Греков не мог найти работу, это будет уже во Франции. Если мать Маргарита Владимировна Грекова достаточно быстро нашла работу на фабрике игрушек, то отец долго не мог найти работу. Понятно, что его, как главу семьи, это чрезвычайно тяготило, когда, собственно, даже на еду и какую-никакую одежду с трудом находились деньги. И однажды Ольга Александровна увидела, как отец расплакался. Это ее поразило до глубины души.
Ну, мы все-таки, видимо, покидаем уже Стамбул.
Да, в 23-м году семья переезжает во Францию. Сначала они высаживаются в порту Марсель, затем они перебираются в город Лион. И там Ольга Александровна продолжает свое обучение, продолжает получать школьное образование. Потом они переезжают еще в один поселок, где находят работу. Ну и, наконец, ближе уже к концу 20-х годов, они перебираются в Париж, который является неофициальной столицей всего русского зарубежья, в каком-то смысле символом русской эмиграции.
И вот здесь мы вспоминали как раз письмо Ольги Александровны, как раз когда ей выдали квартиру в Перми, письмо ее подруге. Здесь она знакомится с Ксенией Куприной.
Да, в Париже в 30-е годы...
Дочери известного русского писателя.
Ольга Александровна подружилась с Ксенией Александровной Куприной, дочерью нашего великого писателя Александра Ивановича Куприна, тоже, кстати, белого офицера, тоже эмигранта. Ксения Александровна Куприна была старше Ольги Александровны, примерно на 8 лет. И в 30-е годы в Париже она была очень известной актрисой и фотомоделью. Достаточно редкое явление, чтобы русская девушка попала в европейское кино и снималась нередко в каких-нибудь фильмах, в эпизодах, а играла там крупные роли.
Почему же? А Чехова?
Нет, ну это крайне редкое явление, я говорю. Были, да, случаи, встречались. Мы можем вспомнить Ивана Москвина, Пола Негри, которые были звездами в русском кинематографе и стали звездами в западном кинематографе. Но подавляющее большинство русских артистов, оказавшихся за рубежом, они вынуждены были просто сменить профессию. А Ксения Александровна Куприна, она вообще стала актрисой за рубежом. То есть она родилась примерно в 1908 году, тоже ребенком оказалась в эмиграции. И она снялась в 30-е годы в целом ряде, в достаточно большом количестве французских картин, причем картин таких достаточно известных, заметных, первого плана. Самых главных ролей она там не сыграла. Но она играла крепкие и большие роли второго плана. И везде на всех афишах этих фильмов мы видим ее имя.
Ну, в нашей истории важно, что вот эти две женщины, они подружились в Париже, и потом долгое время, ну, фактически, собственно говоря, до смерти, их будут связывать теплые, очень такие дружеские отношения, и как раз потом обе они окажутся уже в Советском Союзе, и в Советском Союзе вот это общение, которое происходило между ними, это вот было такое, ну, в какой-то мере, как бы, воспоминания прошлого, потому что все они прошли вот эту тяжелую миграцию и, в общем-то, некая отдушина все равно, потому что, я так полагаю, ну, это моя точка зрения, Дмитрий Михайлович придерживается немножко другой в этом плане точки зрения, все равно трудно было представить из эмиграции, как выглядит Советская Россия. И оказавшись здесь, столкнувшись уже с реалиями Советской России, Советского Союза тогда, естественно, реалиями не самыми простыми, в общем-то, некоторый вот такой романтизм, представление романтическое о том, что здесь происходит, оно, конечно, исчезает. И, ну, при этом возможности... Вот, Дмитрий Михайлович считает, что были уехать из Советского Союза, я считаю, что... После возвращения для многих эмигрантов, которые сюда вернулись, а было там целое такое, скажем, движение возвращения на тот период, для многих эмигрантов двери просто захлопнулись.
Ну, как бы там ни было, если мы вернемся в 30-е годы Париж, хотелось вообще заметить вот эту необычную дружбу. Поскольку Ольгу Александровну Грекову и Ксению Александровну Куприну объединяла, по сути, лишь принадлежность
к России.
К России и к русской эмиграции. Все остальное у них было разное. Все-таки вот, отец...
Вот это вот уже много сказано, понимаете? Да. Я русский, этим много сказано.
Это да. И вот только на этой почве и на почве взаимной симпатии могла возникнуть дружба, которая в каких-то других обстоятельствах трудно даже представить, как они могли пересечься где-нибудь, кроме эмигрантского Парижа. Это не будь эмиграции. Все-таки Ксения Александровна Куприна – дочь знаменитого всемирно признанного писателя. Она старше Ольги Александровны на 8 лет, что весьма существенно для молодых людей. в плане возможности дружбы. Далее. Ксения Александровна знаменитая актриса и фотомодель. Ольга Александровна молодая бедная девушка. Ее отец скромный белый офицер. Ищет разные работы, как, прежде всего, по рабочей специальности. Сама Ольга Александровна тоже работает с ранних лет, тоже занимается изготовлением игрушек, на швейной фабрике работает, уборщицей даже работает, где угодно. Но при этом, что опять же характерно для русской эмиграции, чем бы ни занималась эмигрантская молодежь, уборка полов, официанты, рабочие, они не забывали, кто они. И Ольга Александровна поступает и учится в Сорбонне, в знаменитом французском университете. Финансовой возможности учиться там долго у нее не было, она проучилась там 1.5-2 семестра, но тем не менее это была весьма важная школа. И они каким-то образом подружились с Ксенией Александровной Куприной, общались. И что интересно, во Франции Ксения Куприна на всех афишах и там на показах мод фигурировала под именем Киса Куприн. И вот это самое имя, псевдоним Киса...
Потом останется в их письмах.
Останется в их письмах. И Ольга Александровна так и будет обращаться к подруге «Дорогая Киса». И это вовсе, как думают некоторые, не из-за любви кошкам, которые испытывали обе женщины, а именно из-за той парижской молодости 30-х годов.
Ну, парижская молодость заканчивается, и начинаются новые, совершенно понятные реалии. Начинается Вторая мировая война. Вот совсем немного, и немцы входят в Париж.
Да, но до этого времени семья Грековых уже Париж покидает.
Ну, видимо, было все-таки предчувствие вот того, что начнется скоро в Европе. Это предчувствие, мне кажется, было.
Сложно сказать насчет предчувствия. По крайней мере, по всем материалам, которые у нас есть, в том числе по архивным документам, по воспоминаниям Волконской, отъезд их из Парижа никак не был связан с предчувствием войны, а вызывался исключительно материальными соображениями. Дело в том, что во Франции, в Париже жило очень много иммигрантов. И было трудно устроиться на сколько-нибудь хорошую работу. И жизненный уровень был очень высок, очень дорогая была жизнь. И поэтому, как и многие эмигранты в 20-х, в 30-х годах, Грековы не остаются надолго в Париже. Они перебираются дальше, в Латинскую Америку. И переезжают в Аргентину, в город Буэнос-Айрес.
Ну, вот по-разному можно действительно оценивать этот переезд. Но, тем не менее, вот как раз накануне того момента, когда немцы войдут в Париж...
Ну, накануне за 4 года, в 1936-м. Ну,
Гитлер уже достаточно громко себя заявляет в этот период. Вот. И уже понятны некоторые движения, течения. И, в общем, где-то ясно, что будет происходить в дальнейшем. Грековы пересекают океан. Да. Это достаточно долгий путь, надо просто себе это представить. Для наших слушателей, то есть вот те, кто хотя бы раз ходил в море, можно себе представить вот, почти, наверное, полуторанедельный переезд через океан.
А сложно сказать. Зависит, наверное, от того еще корабля, на котором они ходили.
Когда кругом сплошное море, никакой земли.
Вот. Вспомним «Титаник». «Титаник» за сколько дней должен был пересечь Атлантику? По-моему, 3 дня. Все его путешествие заняло 2 дня. Если это был скорый, то могли за несколько дней. А если был более длительный, да, там, конечно, и 1.5 недели могли быть. Но Атлантический океан – это такой очень большой водораздел, фундаментальный. И подавляющее большинство эмигрантов, которые пересекали Атлантику, переезжали в Латинскую Америку, они потом уже в Европе не оказывались никогда.
Ну, и для семьи Грековых, и для Ольги Александровны это вот действительно фундаментальный переезд. В дальнейшем уже в Латинской Америке жизнь ее совершенно изменится, она будет немножко другой.
Вообще для семьи Грековых...
Как бы закончилась вообще ее юность,
да.
И начинается совершенно уже другой путь ее, Ольги Александровны, уже путь взрослой женщины. Она в Аргентине выйдет замуж. Вот, в Аргентине же она будет уже немножко менять и свои политические, возможно, взгляды. Или они у нее там, скажем так, появятся. Может, трудно себе представить, какие были у нее взгляды у совершенно юной особы, да, в Париже. Ну, может быть, что-то и формировало эти взгляды. Но обо всем этом мы поговорим уже после перерыва, после того, как мы вернемся в эту студию и вновь проговорим, расскажем, постараемся вместе с вами вспомнить о судьбе замечательного пермского писателя Ольги Александровны Волконской, которой как раз в этом году исполняется 100 лет.
Я бы сказал, замечательного русского писателя, потому что масштабы ее, конечно, далеко за пределами какой-то местной тематики.
Le bruit de tes pas, mais rien ne résonne, et mon corps frissonne, l'espoir s'envole déjà, ne viendrais-tu pas?
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Микрофонов. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. И продолжаем мы говорить об Ольге Александровне Волконской. До перерыва мы сели в пароход и начали пересекать, собственно, океан. Передвигаясь, да, из Европы в Латинскую Америку.
Ольга Александровна, на тот момент еще Грекова, вместе со своими родителями и братьями переселяются в Аргентину. И поселились они в Буэнос-Айресе. В Аргентине возможностей было значительно больше для иммигрантов. Было легче найти работу. Жизнь была не столь дорогая, как в Париже. И можно было как-то вздохнуть. Ну и действительно, мы знаем по воспоминаниям Грековой, как при приезде в Аргентину фактически все они очень быстро сразу нашли работу, с чем в Париже была большая трудность. Но работа какая? Один брат работал краснодеревщиком, другой брат работал чернорабочим, рабочим и работал отец Грековой. Мать устроилась, как и в Париже, на фабрику игрушек. И молодая еще Ольга тоже стала работать вместе с матерью на фабрике игрушек.
Помогать семье. Да. Тоже шить игрушки.
В 1941 году в жизни Ольги Александровны происходит важное событие. Она выходит замуж за князя Юрия Николаевича Волконского. Это тоже русский эмигрант, морской офицер, ветеран армии барона Врангеля. Он был старше своей невесты почти на четверть века. Родился он еще в 1892 году. Разница в возрасте таким образом была большая. Князь Юрий Николаевич Волконский долго добивался Ольги Александровны. А у нас есть ее фотографии 40-х годов. Это было в то время, вот до того, как ее постигли разные болезни, что казалось и на внешности, конечно, но вот в 40-е годы это невероятно красивая женщина, очень привлекательная, и Волконский ее долго добивался, в конце концов добился, брак был заключен, но брак оказался неудачным, и через несколько лет он распался. Но зато фамилия...
Мы знаем, произошло, и вот тут важно тоже нашим слушателям пояснить, потому что все-таки мы понимаем, что это граждане Российской империи, которые от гражданства не отказались.
Да, подданные Российской империи.
Подданные Российской империи, и, соответственно, брак, он заключался по некому документу, который позволял российским эмигрантам существовать за рубежом. И вот насколько нам удалось в процессе съемок фильма выяснить, и было и венчание. Потому что речь шла, вот в некоторых там воспоминаниях шла речь о двенечном платье.
Естественно, это было и венчание. В то время как-то невозможно было представить себе русскую эмигрантскую семью, которая заключит просто там гражданский брак, там в мэрии распишется. Естественно, было и венчание, была и регистрация в соответствии с аргентинским законодательством. Ольга Александровна, Юрий Николаевич, ее муж и многие другие эмигранты проживали за рубежом, надеясь на возвращение в Россию, не отказываясь от русского подданства. И получили возможность легально жить за рубежом, работать, пользоваться социальной системой, платить налоги, получать пенсии благодаря Фритьофу Нансену, известному полярному исследователю, который стал видным деятелем Лиги наций. И Фритьоф Нансен в начале 20-х годов предложил русским эмигрантам, которых оказались миллионы, кто не желает принимать подданство какой-то страны, а хочет сохранить русское подданство, дать им так называемый документ, который мы знаем как «Нансеновский паспорт». Это позволяло им, сохраняя российское подданство, легально жить за рубежом и пользоваться, ну, практически всеми возможностями, которые есть у граждан тех стран, за исключением, конечно, возможности голосовать, избирать там депутатов. Но с точки зрения законодательства, все остальные права, возможности у них были...
Я не случайно как будто начал говорить о подданстве, не случайно начал говорить о том, что не было других паспортов, то есть они, не переезжая, не принимали подданство или гражданство, в зависимости от там, государственного устройства той или иной страны, они оставались русскими подданными. И Ольга Александровна достаточно долго оставалась подданной Российской империи. То есть только уже после Аргентины, уже снова пересекая океан и появившись в Европе, уже в Праге, она примет чехословацкое гражданство. Но это уже будет после войны. Мы пока вот давайте про аргентинскую жизнь поговорим.
Там... Да, пока мы еще находимся в Аргентине, Ольга Александровна Грекова становится княгиней Ольгой Александровной Волконской. И как она сама отмечала в своих воспоминаниях, несмотря на то, что брак оказался неудачным и вскоре распался, фамилия княгиня Волконская, звучная фамилия, помогла проложить ей путь в журналистике и литературе. Но нужно сказать, что с журналистикой, по крайней мере, в Аргентине, у нее отношения не очень сложились. В своих воспоминаниях она написала, как она разочаровалась в журналистике. После того, как редактор одной из газет, делая правки ее статьи, дал ей такое, как ему казалось, мудрое наставление. Он сказал Ольге Александровне, что в газетах можно и нужно писать любую ложь, лишь бы за это платили деньги. Вот после этого Ольга Александровна в журналистике разочаровывается, но начинает заниматься литературным творчеством.
Ну, насколько она разочаровывается в журналистике, трудно сказать, потому что, вернувшись уже в Советскую Россию, она сотрудничает, насколько я понимаю, с РИА Новости.
Вот... Агентство новостей.
Ну, да. Это РИА Новости сегодня.
Да.
Агентство новостей, то есть федеральным, как бы сейчас сказали, изданием. Вот, и, в общем-то, продолжает свой путь в какой-то мере в журналистике. Но мы снова возвращаемся в Аргентину, потому что как раз мы подошли к началу ее литературной, так скажем, карьеры, если это можно называть карьерой.
Да. Причем она пишет и художественные произведения, начинает писать рассказы, повести. Впрочем, она этим увлекалась еще с детства. Но, понятно, писала так, для себя, для семьи, а здесь она выходит уже с этим в печать, ее публикуют. Пишет она как на русском, так и на испанском языке, которым овладела только в Аргентине, уже будучи человеком взрослым, что является вообще крайне редким явлением. Она настолько хорошо овладела испанским языком, что она свободно на нем писала, говорила.
Соответственно, мыслила.
Да. И она на испанском языке, помимо художественных произведений, пишет филологические работы. Она пишет важную работу «История эволюции русской поэзии», и она пишет большое монографическое исследование, посвященное Александру Сергеевичу Пушкину. А самым крупным ее художественным произведением, которое она пишет и публикует на испанском языке, становится роман, который она сначала назвала «Русские парижане». О жизни русской эмиграции 30-е годы. Но аргентинский редактор убедил ее изменить название на «Эмигранты». Поскольку роман написан на испанском языке для испаноязычного читателя, словосочетание «русские парижане» мало что могло сказать читателю и как-то его привлечь. А вот слово «эмигранты» аргентинцам было знакомо очень хорошо. Дело в том, что в 1936-39 годах в Испании проходила гражданская война между своими белыми и красными. Но в Испании победили, условно говоря, белые. И,
сложно сказать, кто там был, белый, кто красный. В общем, гражданская война.
Примерно. И те, кто потерпел поражение, а страна раскололась примерно поровну, очень многие уехали в эмиграцию, естественно, в страны Латинской Америки, где тоже говорили на испанском языке и где они чувствовали себя близкими. И поэтому, особенно в столицах, в том же Буэнос-Айресе, было очень много испанских эмигрантов. Поэтому слово «эмигранты» много что говорило жителю Буэнос-Айреса в 40-е годы.
Я думаю, что в Аргентине отлично, конечно, понимали то, что происходило в России. То есть, вначале вот этот первый опыт такой гражданской серьезной войны, при этом с массовой эмиграцией. Ну, это эмиграция, которая просто потрясла мир, на самом-то деле. Это вот исход, ну, наверное, в какой-то мере даже более мощный, нежели исход, описанный в Библии.
По численности населения, конечно, значительно превышающий. Вот. Другое дело, что там весь народ переселился, а здесь все-таки часть. Но зато та часть, которая создала фактически в эмиграции то, что называем «Россия за рубежом».
Ну, вот вначале этот фон, а затем уже фон испанской войны, при которой также происходит гражданское сражение, гражданские войны и исход также части населения из страны. То есть, вот настолько жесткое сопротивление, этого такого до этого момента не было. То есть, и в истории, насколько я понимаю, такого не было до вот этих вот событий в России и в Испании. Были войны, но, в принципе, проигравшие принимали как бы правила игры победивших, но при этом не уходили целыми, ну, там, семьями, народами ли.
Да.
То есть, вот впервые заработала идеология.
В 19 веке в Испании была целая серия гражданских войн, известных как Карлистские войны. Они велись претендентами на испанский престол из другой ветви династии Бурбонов. Но после поражения в этих войнах карлисты оставались на своем месте. Очень немногие только уезжали за рубежом. Собственно, сами лидеры, ну, может быть, кто-то из окружения.
То есть, вся семья поднялась и уехала.
Да, и чтобы обычные жители, обычные крестьяне или даже обычные офицеры уезжали. Как правило, после Карлистской войны сразу же происходила амнистия и, в общем, примирялись. А здесь же Франко объявит амнистию потом и будет возвращение потом, но это будет уже с начала 40-х годов.
Ну, а в России, то есть в Советском Союзе, амнистию не объявляют достаточно долго, если не сказать, что не объявляют и вообще.
По-моему, при Хрущеве или даже при Брежневе только была объявлена амнистия всем участникам Белого движения.
Ну, вот давайте мы сейчас, поскольку у нас остается всего лишь 10 минут до конца нашей программы, будем все-таки перемещаться тихонечко из Аргентины снова через океан уже в Чехословакии.
Да, короткое пояснение здесь нужно сделать. В 41-м году происходит еще одно важное событие в жизни уже не только княгини Ольги Александровны Волконской, но и всего мира. Начинается Великая Отечественная война, Германия нападает на Советский Союз, и среди многих сотен тысяч русских эмигрантов это пробуждает большую тревогу за судьбу Родины и симпатии к русскому народу, героически боровшемуся против захватчиков, становится и симпатии к Советскому Союзу вообще.
Ну, вот почему я сказал, что мы перемещаемся через океан, потому что этот путь перемещения через океан начинается вот именно с этого события, и отсюда начинается вот это желание вернуться на родину. Потому что Ольга Александровна уже в Аргентине ищет выходы на русские консульства. В Аргентине таких нет, ближайшее уругвайское, насколько я понимаю, консульство.
В Монтевидео.
Вот. И пытается каким-то образом добровольцем участвовать вот в этих событиях, помогать родине. То есть, вот в этот момент родина снова как бы напоминает о себе в тяжелые годы войны, в тяжелые годы испытаний. И тут происходит для иммиграции и для тех, кто остался в России, в Советской России, некое единение. гении не на фоне различий идеологических, на фоне вот любви к Отечеству.
Приведу вот некоторые примеры. Генерал Антон Иванович Деникин, один из главных руководителей Белого движения, и композитор Сергей Васильевич Рахманинов, оба, понятно, не испытывавшие никакой симпатии к большевизму, к советской идеологии, как только началась Великая Отечественная война, сразу проявили себя. Генерал Деникин собрал скудные средства, которые у него были. Он жил весьма скромно и много работал. Собрал средства, смог еще привлечь какие-то средства. Что-то закупил для Красной Армии, что-то деньгами перевел в Москву. С коротким пояснением от генерала Деникина. Когда Сталину доложили, что вот пришел подарок от Деникина, спросили, что делать, он сказал: подарок принять, но в газетах не сообщать. А Сергей Васильевич Рахманинов участвовал, устраивал благотворительные концерты. Он же за рубежом был известен в первую очередь даже не как композитор, а как виртуозный пианист. Он устраивал концерты, где собирал средства для Красной Армии. И вот Ольга Александровна тоже включается в эту работу. Она работает в Славянском комитете в Буэнос-Айресе и начинает просить получения советского гражданства и возможности вернуться в Советский Союз, съездив для этого в Уругвай, побеседовав там с советским консулом. Но советский консул ей говорит, что, в общем, есть сейчас затруднения и рекомендует ей пока остаться в Буэнос-Айресе и работать в Славянском комитете. Так продолжается до 49 года. Она посылает прошение в Советский Союз, но ей каждый раз княгине Волконской отказывают. И тогда Ольга Александровна решает в 49 году перебраться поближе к Советскому Союзу, в страну, близкую не только территориально, но и идеологически к Советскому Союзу, в Чехословакию.
Ну, близкую к языково.
И языково, конечно. И вот в 49 году она снова пересекает Атлантику и оказывается в Праге. Там ей даже не приходится искать работу. Ей тут же находят работу, оплачивают ее расходы, о чем она потом с благодарностью отмечает в воспоминаниях. То есть ей не пришлось заботиться о каких-то материальных вещах. Она работает переводчиком, осваивает блестящий чешский язык. Ездит на разные конгрессы студенческой молодежи, еще какие-то конгрессы в Берлин, столицу ГДР, в Будапешт, столицу Венгерской Народной Республики и так далее. Здоровье у нее в этот период уже не очень. Сказалась и трудная жизнь, и мозговое переутомление. Часто подолгу ей приходится лечиться. Причем лечится она не где-нибудь, а в Карловых Варах, то есть в лучшем чешском курорте. Ее туда направляют, она подлечивается, возвращается в Прагу. И, наконец, в 1900... Да, не желая оставаться в близкой и культурной, и идеологической Чехословакии иностранкой, она получает чехословацкое подданство, гражданство Чехословацкой республики.
Уже, то есть, вот в этот момент, то есть, смотрите, это уже достаточно много прошло времени, она принимает, наконец-то, решение отказаться от русского подданства и стать гражданкой Чехословакии.
Да, то есть она перестает быть юридически подданной Российской империи и становится гражданкой Чехословацкой республики. Наконец, в 1960 году ей все-таки предоставляют советское гражданство в ответ на ее многочисленные просьбы, и она получает возможность вернуться на родину.
Вот тут тоже очень интересна версия возвращения на родину, с учетом того, что все-таки семья вернулась в Пермь. Вернулась в Пермь, где никаких корней, естественно, у Грековых не было. Вот. Но, насколько я понимаю, и вот наше сегодняшнее расследование, которое мы с Дмитрием Михайловичем проводим, нас привело к мысли к тому, о том, что все-таки несколько раньше, чем Ольга Александровна сюда приезжает, и мама ее, и ее братья.
Причем и, видимо, ее семья, ее родственники, они в основном переезжают сразу из Аргентины. Вот, и, видимо, они в Чехословакии не жили.
Да, и, видимо, им сужают круг возможных городов, где они могут селиться, не разрешает им селиться ни в столице, ни в Ленинграде.
Хотя и не запрещают свободно посещать.
Ну да, то есть они становятся гражданами Советского Союза, но...
Без всяких ограничений, там 101-й километр этого нет,
известно. Но все-таки с некоторым ограничением, потому что они вынуждены выбирать любой город, кроме в европейской части России, кроме столицы и близких к столице и к Петербургу, извините, к Ленинграду-то, конечно, городов. Причем, они выбирают Пермь.
Причем, что интересно, один из собеседников наших сообщил, что Ольга Александровна якобы жалела потом, что выбрала Пермь и не выбрала Ленинград. То есть, возможно, самой Ольге Александровне предложили на выбор Ленинград, Пермь, может быть, еще какие-то.
Но она, тем не менее, переезжает к родственникам, да, сюда, к братьям, к маме, в Пермь. А основная часть родственников семьи остается при этом в Москве. То есть, те, кто не выезжал из Советской России.
Да, но это не самые близкие родственники, но между тем те, с которыми они общались.
Вот. И здесь уже в Перми начинается ее такая достаточно интересная жизнь, связанная именно с писательской карьерой, с одной стороны, с другой стороны, конечно же. И в какой-то мере, зарабатывая деньги, ей приходится работать техническим переводчиком.
Да, она переводит горы технической литературы, статей. Она начала работать в Пермском совнархозе.
Это здание сегодняшнего Пермглавснаба. То есть здание...
Дом со львами.
Дом со львами, известное.
Да. Ее эта работа тяготит, хотя выполняет она ее очень качественно, в срок, быстро, делает переводы. Это позволяет ей зарабатывать. Литературой зарабатывать у нее возможностей было мало, потому что... Были изданы только две ее книги. Понятно, гонорары в данном случае небольшие.
Да, главную книгу своей жизни «Мигранты» она пытается издать уже здесь.
Под своим изначальным названием «Русские парижане».
Но так эта мечта и не была осуществлена.
Да. До сих пор этот роман, причем переведенный ей же на русский язык, то есть русский вариант этого романа, рукописи, они хранятся в Государственном архиве Пермского края, в фонде княгини Ольги Александровны Волконской, в рукописи, и ждут своих издателей.
Ну, собственно, вот, к сожалению, время нашего эфира истекло. Мы попытались вам рассказать о судьбе русского писателя Ольги Александровны Волконской. Надеюсь, что, вот, может быть, более подробно нам удастся это сделать в том фильме, который выйдет уже где-то в декабре, и мы сможем его презентовать. Нам удалось поработать и с фондами, которые вот хранятся.
Да, в этом фильме вы увидите многие уникальные фотографии, будут процитированы письма, в том числе переписка Волконской и Куприной. Очень интересные письма, необычные.
Ну, вот можно считать, что какой-то анонс сделали. А на этом наше время истекло. Оставайтесь на 91.2 FM. Всего доброго.
До свидания.